Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В понедельник в России по решению суда начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram. В Роскомнадзоре пообещали в случае запроса компетентных органов блокировать инструменты для обхода запрета мессенджера. У нас сегодня в студии интернет-обозреватель и обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Александр Плющев, один из истцов в суде по делу о запрете мессенджера Telegram. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сколько осталось еще инстанций, чтобы в России побороться за ваши права?
Ну, мы прошли две инстанции. Это районный суд и Мосгорсуд. Там, наверное, много еще есть инстанций. Там Верховный суд, Президиум Верховного суда. Может быть, в какой-то мере конституционный. Хотя к нашим правам это имеет довольно опосредованное отношение. В конституционном суде оспаривают нормы закона, а не нарушение конкретно чьих-то прав. Ну вот, соответственно, мы, пройдя две стадии, решили пойти в ЕСПЧ. Мой иск и иск коллега Кашина, журналиста, мы одновременно подавали. Они сейчас должны быть на пути где-то в Страсбург, где-то туда, на запад, в Европу. Вот. Еще подали коллективный иск 40 человек, 40 пользователей, и у них примерно такие же претензии, как и у нас. И, насколько я понимаю, они тоже где-то, по-моему, отказали дважды, и они тоже готовятся к Страсбургу.
А чем опасен этот мессенджер для властей придержащих?
Ну, я думаю, что сам по себе мессенджер, да как и любой другой мессенджер, опасен. Я думаю, что тут речь не в самом по себе конкретном инструменте, и не в инструменте дела вообще. Нам пытаются рассказать о том, что там им пользуются террористы. Ну, террористы, я слышал, дышат воздухом и пьют воду, или канализацией там пользуются, еще каким-то транспортом, не знаю, другими мессенджерами, интернетом вообще в целом. Вот, это же не повод все это запрещать, верно? Вот, нам об этом рассказывают. Ну, и придумали каких-то законов. Закон Яровой, его как раз закрывают по закону Яровой, этот мессенджер. Но это все пена, это все детали. На самом деле, конечно же, я думаю, дело в личности Павла Дуру, разработчика, ну, в смысле, основателя и владельца мессенджера Telegram. Дело, я напомню еще для наших зрителей и слушателей, происходит накануне так называемого ICO. То есть выпуска, условно говоря, цифровых акций или там цифровых токенов, которые хотят купить бизнесмены из разных стран, в том числе из России. Ну, из России Павел Дуров, насколько я помню, допускает не всех. Ну вот. И Павлу Дурову много раз уже говорили, что давайте договариваться, давайте так, давайте эдак. Я думаю, что дело тут в том, что Павел Дуров просто даже не идет на разговор. Не то, чтобы он там отказывается передать какие-то ключи или еще что-то. Он вообще не разговаривает. Был один момент, когда в конце прошлого года у Павла Дурова попросили зарегистрировать мессенджер в реестре распространителей информации, вот, и после, в реестре организаторов распространителей информации, и после этого Дуров вдруг ответил неожиданно, он сказал: вам какие данные нужны? Вот такие-то, а они в открытом доступе. Вот забирайте их и регистрируйте. После этого зарегистрировали. Некоторое время никаких движений вокруг мессенджера не было. После этого ФСБ сразу же на основании закона Яровой, не сразу, через некоторое время, потребовало передать ключи шифрования, после чего вся история развернулась. Вот, собственно, и все.
У нас на прямой связи президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засовский. Добрый вечер, Иван.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете такое упорство властей придержащих по запрету мессенджера Telegram? Вам слово.
Ну, если учесть, что в данном случае инициатива исходит от Роскомнадзора, понимаете, Роскомнадзор, в принципе, закрывает в основном, конечно, разные издания и следит за тем, чтобы они соответствовали своей регистрации. Мне кажется, здесь может оказаться важнее то, что Telegram стал такой системой, по сути, каналов независимых, которые не требуют регистрации. То есть, хотя, как бы, ну, вы знаете, мы здесь все, конечно, параноики, у нас у всех там много версий разных, что почему происходит. Вот. Не обязательно они соответствуют действительности. Но вот то, что мне кажется похожим, это то, что, может быть, у надзора как бы было именно желание остановить как такую издательскую платформу, где существуют незарегистрированные издания. Вот это, мне кажется, тоже, может быть, сыграло какую-то роль. Хотя я не Роскомнадзор, мы все здесь спекулируем в основном, что я не знаю, что как на самом деле. Не знаю, может быть, Саша знает, конечно.
Да, если можно, Вань, я чуть-чуть подискутирую с тобой. Мне кажется, что Роскомнадзор здесь играет роль исполнителя, как он, собственно, очень часто ее играет. Ты просто говоришь, что инициатива от него исходит. Но инициатива даже формально, не то, что уж фактически исходит от ФСБ. Еще не будем забывать, что у Роскомнадзора там были потери по ходу боев. Вот, и его сотрудники, в том числе пресс-секретарь Вадим Ампелонский, бывшие уже сотрудники, находится под уголовным делом, так что он в несколько зависимом положении находится. Вот, поэтому я думаю, что инициатива тут от ФСБ, и стоит искать резонов. Там, я с тобой абсолютно согласен с тем, что это получилась новая платформа, она тоже представляла там некоторую опасность, но ей пользовались и кремлевские, как известно. Вот, а то, что нужно искать корень в том, что Дуровым или платформой или технологией недовольны ФСБ, конечно же.
Да, но вы знаете, что злые языки говорят, что вообще эта история очень помогла Дурову.
Безусловно.
Потому что сейчас он идет на ICO, а ICO он зарегистрировал в Америке. Он все передал документы. И сам он, конечно, русский человек. И в этом смысле то, что у него сейчас такой же скач, как ни странно, парадоксальным образом, в общем-то, решает судьбу там огромной сделки почти на 2 миллиарда, которые у него сейчас происходят. Поэтому у него есть все основания как бы быть твердым и не идти ни на какие соглашения, конечно, ни с кем.
Ну, более того, масса конспирологических теорий существует о том, что таким образом, вот что там Дуров, он в связи с ФСБ, и ФСБ ему помогает. Вот, во-первых, завлекая таким образом в Телеграм всех неблагонадежных, с одной стороны, и там, значит, они будут под колпаком у ФСБ, а с другой стороны, помогая ему раскрутиться на Западе, создавая ему такую, значит, да, вот это.
Я еще добавлю конспирологию. Вот в Китае вот, например, все по VPN уже ресурсы доступны, и это на самом деле довольно удобно для слежки, когда ты можешь отслеживать только тех людей, которые пользуются VPN-ами. Это сужает как бы круг, и VPN сам по себе, конечно, является дыркой, в общем-то, во многих случаях, потому что, особенно если это бесплатный какой-то VPN, ну, кто будет делать бесплатные услуги такого рода? Наверное, люди, которым интересно узнать, что там происходит. В общем, масса есть всякой конспирологии, очень интересной, очень увлекательной. Мы в России можем создавать информацию, даже когда ее нет, в принципе, в любых количествах. И Телеграм в этом смысле один из важнейших каналов, в которых это происходит.
Пришло такое письмо, не зашифрованное пока, Дмитрия Гудкова. После блокировки Телеграм пытаются настроить ее обход. Для этого решено использовать несколько десятков IP-адресов Amazon. Каких, конечно, неизвестно. Роскомнадзор узнает об этом и блокирует на всякий случай 655 тысяч IP-адресов Amazon.
Чуть-чуть запоздала депеша, потому что на нынешний момент, вот с начала передачи, может быть, тоже изменилось, уже около 2 миллионов IP-адресов амазоновских блокирует Роскомнадзор. Александр Жаров, глава Роскомнадзора, откомментировал это и сказал, что закон нам позволяет это делать, потому что третьи лица не должны помогать обходу блокировок, и мы тоже можем их блокировать. В данном случае это Amazon. Я могу пояснить, чем это чревато. Дело в том, что на этих IP-серверах Amazon, спасибо, могут быть самые разные сервисы, в том числе и государственные, и российские, и самые разные сайты.
Значит, магазина Dixie.
Вроде бы Dixie сам по себе опроверг. Мы не знаем, мы не можем отвечать за достоверность этой информации. Dixie опровергает, но там могут быть и магазины, могут быть и сервисы. Говорят, какие-то штрафы там уже полетели, не знаю. В общем,
банкоматы могли полететь.
На этих серверах, на этих IP-адресах могут быть самые разные сервисы. Поэтому сейчас мы наблюдаем попытку, когда Роскомнадзор решил положить весь интернет, только чтобы не работал, значит, этот несчастный Телеграм. Причем там же речь идет о чем? О том, чтобы Телеграм и так работает. Люди, которые в нем нем находятся, они использовали VPN, использовали прокси-сервер. За те два дня, которые прошли с момента решения суда до сегодняшнего, до начала блокировок, ну, практически все, кто хотел, многие, кто хотел, обзавелись средствами обхода. И, в принципе, для них и так работает. Вот эта вся уловка с IP-адресами Amazon только для того, чтобы не использовать средства обхода. Это как бы такое встроенное средство обхода, которое предлагает Telegram. Такая история уже была с интернет-рацией Zelle. Просто она маленькая, о ней не так много говорят. И тогда Роскомнадзор тоже клал часть интернета только для того, чтобы, значит, это Zelle не работало.
Давайте послушаем репортаж Никиты Татарского, нашего корреспондента. Он работал на акции защиты Telegram на Лубянке. Значит, я так понял, это символ Телеграма.
Ну да, самолетик — это маскот или там эмблема Телеграма, да, только беленький самолетик, ну и разноцветный принесли вот участники. Там было несколько десятков, я видел видеотрансляцию, мы видим Марию Алехину, тут участница группы Pussy Riot, вот, она тоже активно участвует. Тут Дмитрий Энтео, близкий друг Марии Алехины, они, насколько я понимаю, организаторы этой акции, ну так сообщалось. Вот. И мы видим многих известных журналистов. Я вижу Илью Азарова, которые освещали эту акцию. Ну, здесь, кстати, вот то, что мы видим на репортаже, в репортаже, видимо, это самое начало. Там еще немного народу. Я видел в трансляции, было их существенно побольше. Может быть, там были прохожие.
Может, забрали на начало пленки, могли вынуть. О, там видно милиция стоит.
Они вызвали подкрепление, очевидно. И сейчас мы увидим, как чем это закончится все.
На нашу и вашу свободу.
Вот, Дмитрий Энтео задержали. Его задержали сначала. Он по пути бросает самолетики все равно.
Пока довольно мирно все происходит.
Да, там было несколько задержаний, но нельзя сказать, что там кого-то, значит,
морально унизили.
Да, как-то какое-то применяли насилие очевидное.
Ну, все-таки хоть кое-что в центре Москвы, на Лубянке.
Ну это да. Приятно. И это, конечно же, было не то, что там не санкционировано, но и даже как-то не объявлено. Я так понимаю, что на НТО и Алехина там собрали друзей, обзвонили корреспондентов, или не знаю, как там это происходило. Вот. И как так, такой устроили флешмобчик. Ну вот и Алехину задерживают.
Ну же, да.
Руку прищемило двери, да. Ну, все вроде бы без травм, слава богу.
Да, давайте послушаем еще Саркиса Дарбиняна, партнера компании «Центр цифровых прав», который считает, что битва Роскомнадзора с пользователями Телеграма закончится победой пользователей, которые, естественно, повысят свой технический уровень на 1-2 ступени.
Когда власть и право пытаются конкурировать с инженерами и с кодом, всегда, безусловно, побеждают технические решения и побеждают инженеры. В данном случае, я думаю, что эта гонка, эта игра в кошки-мышки может продолжиться надолго, но мы прекрасно понимаем, что это лишь улучшит работу сервисов, улучшит безопасность и в результате большему количеству людей позволит из первого класса своих технических знаний перейти во второй, используя современные средства защиты частных коммуникаций. Несмотря на наличие правовой базы, у Роскомнадзора сегодня нет никаких технических возможностей осуществлять тотальную блокировку сервиса и сделать так, чтобы использование его было для конечных пользователей невозможно.
Вы согласны, Александр?
Ну да, конечно, тут трудно не согласиться с Саркисом. Сейчас за что идет борьба, вот чисто в техническом плане? За то, чтобы пользователи вообще без всяких средств обхода могли дальше пользоваться Telegram. Вот за это борется там команда Павла Дурова, техническая. Она, как сегодня сказали адвокаты Telegram, это ассоциация Агор международная, они сказали, что их доверитель Павел Дуров просил оттянуть хотя бы до блокировки, хотя бы до Нового года, потому что все действия, все телодвижения начались осенью. И он просил время до Нового года, чтобы технически подготовиться. Адвокаты смогли вот до апреля, получается, то есть 6 месяцев было у команды Паула Дуру для того, чтобы подготовиться. И мы видим, что с блокировками история пошла стремительно, потому что суд был назначен очень быстро. Роскомнадзор попросил сразу в качестве обеспечительной меры блокировать. Рассчитывали, что еще будет время, что заблокируют только после обжалования. Он заблокировал сразу, ну, попросил, и суд удовлетворил, заблокировали сразу. И вот эта стремительность, она, видимо, свидетельствует о том, что власти поняли, что вот эта затяжка времени, она играет на команду Telegram, которая все больше и больше готовится. И вот сейчас мы видим, что борьба идет за то, чтобы пользователи продолжали совершенно нормально использовать Telegram без всяких ухищрений. А Саркис говорит о том, что у Роскомнадзора нет возможности обыграть пользователя, если у него есть хоть какой-нибудь инструмент. Вот применение любого инструмента обхода, оно гарантирует фактически то, что ты будешь нормально пользоваться. Там могут быть какие-то неполадки, там не грузиться картинки, не проходить звонки. Это возможно. Но в целом у тебя будет точно такой же мессенджер, как и был.
У нас на связи Иван Засовский. Да, Иван, скажите, пожалуйста, вот на этом этапе какой счет, что ли, в этом матче между Павлом Дуровым и Роскомнадзором?
Ну, во-первых, матч у него не с Роскомнадзором все-таки, у него как бы отношения сейчас с русским государством и со всеми, кто с ним аффилирован. Я бы сказал, что, ну, 2-1. Он вышел, может быть, 2-2. Он вышел из ВКонтакте. И ему удалось при этом сохранить капитал, который он смог реинвестировать. Это был один, но это как, но с другой стороны, Telegram у него отобрали. Это был 1-1. В смысле, не Telegram, ВКонтакте. И сейчас, как бы на эти деньги он сделал Telegram. Это был 2-1. И сейчас его заблокировали в России. Это вроде как 2-2. Но при этом он собрал несколько больше миллиарда долларов на IPO, почти 2, на ICO. В общем, мечта. Он такой голливудский герой настоящий теперь. Значит, давайте 3-2 будем считать. В пользу Дурова.
Давайте еще раз послушаем Саркиса Довбиняна. Он считает, что у власти, что бы она ни говорила, нет никакой возможности привлечь к ответственности рядовых пользователей, которые будут обходить запреты и пользоваться мессенджером Telegram.
В настоящее время в законодательстве нет никаких ограничений на использование мессенджера и нет возможности привлечь к административной или уголовной ответственности конечного пользователя. И несмотря на то, что закон о запрете VPN был принят и вступил в силу осенью 2017 года, он распространяется только лишь на администраторов этих сервисов. По сути, закон означает, что они обязаны самостоятельно блокировать всю запрещенную в России информацию, иначе они сами будут заблокированы. Поэтому пока восстанавливать доступ к Телеграму законно, ну, естественно, мы полагаем, что законодатель может пойти дальше и принять какие-то поправки к закону, чтобы уже отслеживать и наказывать конечных пользователей за обход государственных запретов.
Александр, как считать, может, это пока только проба пера, и тут обкатывают какие-то технологии по установлению цензуры над другими?
Несомненно, я совершенно согласен, но я хотел бы спросить вас, Владимир, если можно, если это позволено мне форматом программы. Вы помните советские времена, когда обходили, не обходили, а когда слушали вражеские голоса? Вы сами, возможно, увлекались этим?
Разумеется, помню.
И можно ли было, ну вот как бы, можно ли было наказать того, кто слушает вражеские голоса, если это никоим образом, ну если он не делает этого на улице, например, а дома?
Не, ну в нашей молодости уже нельзя, но во время Великой Отечественной войны, как вы понимаете,
ну, военное время,
у кого
безусловно.
Была,
хотя у нас теперь военное время.
У кого была радиоточка такая мультипрограммная, тем вообще могли всерьез пострадать.
Ну да, ну то есть вот в послевоенное время
уже все,
само по себе прослушивание программы, оно не было криминальным.
Все, что какие-то трофейные фильмы смотреть.
Это вот означает, что мы стремимся стремительно идем туда, и Саркис прав в том смысле, что пока этого нет, но очевиден тренд, да, что вот это красная такая линия, когда людей начнут или не начнут, да, наказывать за пользование сервисами. Этого пока нет. У нас за что наказывают людей? Уже наказывают за репосты, за лайки. Это можно сравнить, знаете, с чем? Тоже из вашей, Владимир Мульт, за анекдоты. Анекдоты же сажали, да? Что там?
За анекдоты сажали, ну, да. Вот, но чуть пораньше, там, чем мы начали их рассказывать. Это где-то 50-е годы.
Ну
да.
Вот, значит, когда-то сажали за анекдоты. Вот с этим можно сравнить. Совершенно спокойно. Лайки, шеры, репосты и так далее. А вот если, значит, будут наказывать за сервис, ну, как мне кажется, мы где-то за несколько шагов до этой красной линии находимся. Потому что у нас еще работают несколько больших сервисов, существенно больших, чем Telegram. Telegram очень хорошая площадка, на которой можно отработать все подобные шаги. Но у нас еще есть как минимум две площадки. Это Facebook и YouTube. Прежде всего, конечно же, YouTube. Мне кажется, он в конце этой, он прямо перед красной чертой стоит, вот когда уже должны наказывать за сервисы. Я объясню, почему. Это, кстати, то, о чем говорит Иван в самом начале. Это самая большая сейчас медиаплощадка, которая успешно конкурирует с телевидением. А если главный пропагандистский ресурс государства – это телевидение, то его конкурент должен быть каким-то образом устранен. В Телеграме попробовали проталкивать свою повестку. Там есть масса прокремлевских каналов, анонимных, анонимных, сливных и так далее. Ничего не получилось. Там они не имеют большого влияния и большой популярности. Поначалу имели, а теперь уже нет. Так вот, в YouTube даже этого нет. Там вообще нет никакого влияния со стороны кремлевской повестки. И, очевидно, они ее упустили, и, очевидно, ее уже там не будет. Так вот, если мягкой силой там воздействовать не удастся, а она не то, что не удастся, а даже они заходить туда не будут, то с ним можно воздействовать только жесткой силой. А YouTube – это гигантская платформа, которую смотрят миллионы людей в России. Практически все пользователи интернета – пользователи YouTube одновременно. И они смотрят там не только политику. 90%, наверное, смотрят не политику. И представьте, что эти 90% из-за блокировки будут вовлечены в политику. Они потеряют то, что они имеют, из-за того, что кто-то так решил. Там Роскомнадзор, ФСБ, там, не знаю, и так далее. Это такой очень опасный шаг, и поэтому надо отработать все, конечно же, на более мелких примерах. И вот одним из таких мелких, несмотря на всю свою большую популярность, примеров является Telegram Павла Дурова.
А вы уверены, что люди будут возмущены до такой степени, что как-то это выльется в социальные протесты на улице Москвы? Это что, перекрыли YouTube или...
Ну, мы видим, что вот Telegram вызвал там, сколько вышло народу к Лубянке, да, там, ну, 20 человек, допустим, да, допустим, да. Ну, вот Telegram так, потом, когда пользователи там раз, лишаются Facebook, там, значит, побольше, YouTube, может быть, еще побольше. Я просто напомню, что вообще контроль за интернетом, такие заворачивания гаек в интернете, оно началось с так называемой арабской весны, то есть, да, там, 10-й год, начал, конец первых годов, начало десятых, потому что якобы, ну, то есть есть такой устойчивый там миф, не знаю, история о том, что все вот эти оранжевые революционеры в арабских странах координировались через соцсети. Ну, возможно, они действительно координировались, просто истоки революции другие и причины революции другие. Но почему-то назначили главным ответственным интернет и стали очень внимательно следить за ним в России, потихонечку закручивать гайки, тем более, что тут подоспели и российские события в виде Болотной. И вот дозакручивались до такой степени, как сейчас. Но я просто напомню, если откатиться обратно к арабской весне, что там в странах самые главные проблемы с улицей начинались не тогда, когда закручивали гайки в интернете, не тогда, когда, в смысле, координировалось в интернете, а тогда, когда закручивали до такой степени, что интернет отключали. И вот когда отключали, люди выходили на улицу. Вот, вот вся история. Я думаю, что здесь, в России, возможны всякие варианты абсолютно, но мне кажется, что все пользователи настолько привыкли к этому, к ежедневному, что отнять их просто так уже не получится.
Ну, это всегда спорный вопрос, потому что, знаете, у нас...
Чего только не отнимали.
Да, русский народ всегда спрашивает, а веревку свою приносите, мыло? Тоже вот, к сожалению, есть такой анекдот.
Поэтому и не блокируют одновременно YouTube, Facebook, там еще, варят лягушку постепенно. Вот, и она вроде бы не выпрыгивает. Вот мы сейчас находимся на стадии, значит, повышения, очередного повышения температуры. И вот это видно в попытке блокировки Telegram. Кстати, очень много сейчас будет зависеть от пользователей. Насколько они дадут себя там загасить, замочить, там, я не знаю, как это сказать, заблокировать.
Да, давайте послушаем еще Саркиса Дробиняна, который рассказал об особенностях и уникальности Telegram по сравнению с другими мессенджерами.
У Телеграма не так, к сожалению, много аналогов и конкурентов. И Телеграм стал не только мессенджером, где пользователи могут обмениваться частыми сообщениями. Он превратился в новое медиа, да, в новый канал распространения информации. И далеко не все мессенджеры имеют схожий функционал. Поэтому для пользователей использование мессенджера, она все-таки представляет какую-то ценность. Я думаю, они дальше будут продолжать пользоваться. А история с Телеграмом во многом будет зависеть от позиции от американских компаний. И пока еще Роскомнадзор не обратился в Apple и Google, мы не можем понимать и осознавать, как вообще эти компании будут действовать, если, естественно, мессенджер будет удален из магазинов приложений, а облачные сервера Амазона и Гугла будут отказывать Телеграму, да, в использовании их инфраструктуры, то, естественно, новые пользователи не смогут подключаться и устанавливать себе мессенджер. И это, по сути, серьезно повлияет на потерю пользовательской базы из России.
Да, давайте Иван Засовский спросит. Вы согласны с Саркисом?
Ну, есть у нас проблема одна, она связана с тем, что вот российская пользовательская база — это не что-то очень большое. Это, к сожалению, что-то, чем можно пренебречь. И, вы знаете, вот есть такое, как мания преследования, такое суда страсти есть. Вот за мной охотятся, там они что-то от меня хотят, там вот они ко мне приближаются, уже следят за мной. Но вот, как справедливо говорил Александр, во время арабской весны люди восприняли технологические особенности интернет-платформы, которая усиливает, ну, в каком-то смысле, массы, да, дает им голос, позволяет людям почувствовать себя сильнее. И из-за этого в странах, где самый высокий уровень неравенства, просто все пошло вверх дном. А наши ребята восприняли это как то, что кто-то целенаправленно работает по режимам каким-то. Тем более, что основания, конечно, у них были, потому что это операция там в Сирии, в Ливии, там тоже ничего, честно говоря, в Ираке, там ничего вдохновляющего для людей этой планеты тоже не произошло. И из-за этого, как бы, у нас, конечно, это все через параноидальную призму смотрится. Но насчет блокировки YouTube, у YouTube все-таки 40% трафика. То есть вот то, что мне говорили сотовые операторы, вот, условно говоря, 2/5 трафика, вот в байтах, в России — это YouTube. Поэтому я бы скорее говорил, что мишень основная сейчас — это Facebook и Twitter. И Facebook, насколько я понимаю, уже получил какое-то уведомление, и против них есть очень большой такой негативный пиар сейчас, что они в Америке там данные позволили украсть. Мне кажется, вот Facebook, Twitter более уязвимы в этой ситуации.
Совершенно согласен. Спасибо, с тобой, Иван. Я просто говорил о том, что дальше уже после Фейсбука. Конечно же, Фейсбук очередной. Ну и, наверное, Твиттер. Мне кажется, на него просто сейчас меньше стали внимания обращать, на Твиттер. Ну,
почему?
Ну, он как-то стал менее влиятельен сам по себе, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, как раз это социальные сети, или как там, сеть платформы микроблогов, да, где у кремлевских, у кремлевской повестки, у троллей, у ботов и у прочих их ухищрений самые большие успехи в этой среде. Поэтому, мне кажется, вот это так.
Как вы считаете, после этого успеха Роскомнадзор перейдет в наступление?
Прошу прощения.
После вот этого первого успеха такого, как он считает, может быть, Роскомнадзор перейдет в дальнейшее наступление?
Ну, мы как бы к этому и ведем все, что я не уверен, что пока действия Роскомнадзора можно уже назвать хоть каким-нибудь успехом, пока этот пока дым не рассеялся, что называется, над полем битвы, мы пока не можем посчитать потери и раненых. Вот. А если даже это считать успехом, он в любом случае, он просто вынужден будет, Роскомнадзор, поскольку, опять же, я повторяю, он не самостоятельный игрок, это инструмент. В руках ФСБ, в руках силовиков, в руках Путина, кого угодно назовите. Скорее всего, это не там правительство России, не там, не знаю, не министры. Скорее всего, это, конечно, силовой блок или там при личной поддержке Владимира Путина. Вот. Конечно, они будут вынуждены продолжать дальше. Такова логика развития. Ну, посмотрите, все так и развивается. Сначала совсем маленькие сервисы какие-то, никому не нужные, на них там что-то отрабатывается, сайты, затем вот мессенджер, потом пошли социальные сети, и вот дальше медиаплатформа. Это, по-моему, очевидно.
А как бы ваш, возможно ли вот в России китайский или северокорейский вариант?
Ну, мне кажется, вот то, что делает сейчас Роскомнадзор, мы с вами обсуждали эти почти 2 миллиона IP-адресов Amazon, это уже ближе к северокорейскому варианту, надо сказать. Ну, если положить весь интернет ради одного телеграмма, то, наверное. Но дело тут в технологических особенностях нашего интернета. Дело в том, что он образовывался и рос в свободных условиях и в абсолютно свободной конкуренции. Был в 90-е годы. И он очень разношерстный, там очень много провайдеров, очень много из них имеет выход на Запад, они там у них довольно сложная система, архитектура и так далее. Это все довольно сложно этим управлять, надо сказать. Вот так, чтобы там сказать, вот раз, и все заблокированы. Мне сегодня целый день шли из разных самых уголков нашей страны, от самых разных людей, которые на разных провайдерах сидят, и у них у одних работал, у других не работал, у третьих картинки грузились, там не грузились, я Telegram имею в виду. Это означает, ну, это так при каждой блокировке происходит, это означает, что страна очень неравномерная, рыхлая, и таким интернетом очень трудно управлять как из единого центра. У Китая совсем не так, там государственные провайдеры и все, которыми управляешь в режиме вкл-выкл. Так что в Корее там вообще, в общем, практически ничего нет. Поэтому здесь сложнее. Но закон Яровой, принятый, способен разорить мелких провайдеров и укрупнить их сильно и перевести их в государственные руки. Так что через несколько лет, возможно, мы чисто технологически, чисто, что называется, по проводам, придем к похожей к Китаю модели. Но у меня несколько лет – это очень большой срок для нашей страны. Поэтому я бы так не загадывал.
Вот раньше можно было деньги, Яндекс.Деньги собирать. Я помню, когда была белорусская революция, да. Теперь, по-моему, уже и этого нельзя делать.
Ну, частично можно, и фонд борьбы с коррупцией, насколько я помню, собирает деньги, в том числе и через Яндекс.Деньги, и другими способами.
Ну, короче, затруднили еще в 100 раз это.
Но пока еще есть какие-то возможности. До сих пор не закрыто уголовное дело по сбору денег на мэрскую кампанию Навального. Там же открыли уголовное дело по мошенничеству. Ну, вот все, и дело как-то продолжается,
знаю,
и деньги
там
собираются.
Я знаю, там Янковская по нему проходит.
Именно.
Да, и он за это дело пострадал, он сидел под домашним арестом, по-моему, да, полтора года.
Да, дело по мошенничеству.
Ну вот, это разве не наступление с нескольких сторон?
Нет, безусловно, просто пока еще, если вы говорите о том, есть ли возможности или нет, они частично еще существуют. Так что есть еще куда винтить эту гаечку,
Да. Иван, а какие есть пути у нас, вернее, у гражданского общества для сопротивления вот этому наступлению?
Ну, во-первых, до тех пор, пока как бы мы с вами можем свободно, спокойно говорить о чем угодно, то у нас есть как бы свобода слова. А до тех пор, пока мы можем так или иначе получать доступ к информации, у нас есть свобода доступа к информации. То есть мы должны быть технически подкованными, самостоятельными людьми, которые хотят все-таки получать полную информацию, хотят эффективно коммуницировать, и я думаю, что, конечно, рано или поздно мы победим. А вот что касается Понимаете, просто я не могу, вот здесь больше-то, собственно, сказать-то и нечего. Нужно там есть все эти инструменты, устройства. Нужно просто понимать несколько вещей. Что, к сожалению, ну, то есть, к счастью, даже в Китае можно как бы получать информацию разную. И Твиттер, и Фейсбук я пользовался, когда я преподавал в Пекине, но, к сожалению, видимо, как бы использование VPN в этих сетях, оно каким-то образом тоже отслеживается, потому что сигнал там затормаживается, там видео иногда не посмотришь там где-то. То есть мы, конечно, в этом смысле переползаем немножко в эпоху, когда начинает возникать как куча всяких разных сложностей, и, конечно, в этом смысле использование всяких инструментов дополнительных, оно создает очень удобную выборку, когда можно отслеживать только тех, кто, собственно, прячется, да, только тех, кто как бы хочет получать доступ к тому, что запрещено. Это тоже очень удобно. Поэтому эта сложность, дальше будет игра, но поскольку мы из Советского Союза, по крайней мере, я там родился, вот, я знаю, что у нас в Советском Союзе как бы наших людей не победить. То есть мы все равно рассказывали друг другу все анекдоты. Вот. Мы все равно всегда находили способ, чтобы все понимали. И все действительно все понимали. И, в принципе, тот, как бы, кто, та готовность как бы, к коллективному саботажу любой неразумной воли государства, которое у нас есть, она в этом смысле, конечно, заряжает оптимизмом. Но это не значит, что это будет комфортно.
Да, судя по событиям сегодняшнего дня, это не будет комфортно. Это пока еще так, вот если учесть, как разгоняли демонстрацию ФСБ, пока это шутки только. Как вы считаете, Александр?
К разгону демонстрации, мне кажется, здесь не привыкать, тем более, что там, в общем, и никакого жесткого сильно разгона-то и не было. Да и никакой демонстрации, прямо скажем. Был небольшой флешмоб из пары десятков людей, которых я в этом смысле уважаю. Очень они правильно сделали, что в соответствии со своими убеждениями вышли. Если они так чувствуют, то так и надо. Вот. Что касается того, насколько это жестко будет подавляемо, слушайте, я здесь абсолютно согласен с Иваном, поскольку, вот смотрите, еще важная вещь. У тех, кто поддерживает Роскомнадзор, у тех, кто поддерживает ФСБ, или там, вот что надо все закрутить, запретить и так далее, у них нет никакой страсти, у них нет никакого... никакого желания. Они на самом деле они же пассивные сторонники запретов. Они не выйдут за свои убеждения на улицу никогда. Вот за такие, да, что еще там запретим и закрутим и прочее.
То есть у них стимула нет дополнительного.
А люди, которые... И они не будут... Даже они в интернете не будут предпринимать никаких мер, там, я не знаю, чтобы оградиться от чего-нибудь там. Заблокировать что-нибудь для себя. Не знаю, как это. Короче говоря, у тех людей, которые хотят обойти блокировки, у них есть и страсть, и ум, и навык. Что сегодня продемонстрировал Telegram? Я на собственном примере, на собственном Telegram, не знаю, у меня пока нет статистики, но вот по собственной статистике, мне кажется, что сильно трафик-то и не упал. Может быть, там на какие-то проценты, может, на десяток процентов. Но это что это означает? Это что все люди, которые были в Telegram, все люди обзавелись средствами обхода блокировок. И они технически подкованные и грамотные. Для меня это было большим открытием. Потому что до этого самой крупной блокировкой был Рутрекер. Это пиратский сайт, где фильмы, да, там масса людей огромная. И все равно у него трафик упал там в первые дни там процентов на 70, а потом выправился. Люди обходили блокировки. У них был стимул, они хотели там посмотреть фильмы и так далее. И все равно многие из них просто заленились. А здесь не заленился никто, несмотря на то, что фильмов там красивых, включая с обнаженными девушками, их нет в Телеграме. И все эти люди взяли и обошли блокировки просто назло Роскомнадзору, потому что он их, значит, тыкает носом в унитаз. Это вдохновляет.
Иван, вы согласны, что вот такая активность, что ли, в кавычках, русских пользователей сулит их успех в борьбе с Роскомнадзором?
Ну вот у меня есть такой товарищ Антон Меркуров. Он утверждает, что за неделю все поставят как бы себе какие-то там способы. И, в принципе, для тусовки, которая собралась вокруг Телеграма, вообще будет решен вопрос с блокировками. Я не так оптимистичен, потому что я в Китае видел, что все-таки не каждый VPN хорошо работает. Не каждому VPN можно доверять. Какие-то про тебя собирают сведения, в тот же Китай как бы отдают их. Ну, то есть там как бы масса есть сложностей, деталей, нюансов. Но в целом, конечно, понимаете, прогресс невозможно остановить с помощью запретительных законодательных мер. Это просто смешно. Потому что огромные там миллиард долларов инвестиций в технологию, умнейшие как бы специалисты из России, Павел Дуров, один из умнейших просто людей в России, и брат у него прекрасно технически подкован, и вместе как бы очень хорошая команда, они взяли лучших людей, которых они хотели. Они способны на многое, и не только они, но и наши молодые люди. И, в общем-то, у нас такой, видите, похоже, странный путь развития, что нам все время подсовывают какие-то такие тренажеры, чтобы мы могли качественно подковаться, вот, и все тогда у нас там по-другому начинает цвести, то есть реальные плоды вот всей этой истории мы пожмем в виде технической подкованности наших пользователей через некоторое время, и, может быть, даже это уйдет в позитив. Точно так же, как в итоге сам издательская индустрия советская подготовила, в принципе, эволюцию ценностей и взглядов целого там перестроечного или там поколения, да, который... в принципе, принесло определенный оттепель в наше общество, пускай краткосрочно, но запоминающееся.
Ну, это вы слишком уж оптимистично смотрите на вещи, я считаю, Иван. Вы как думаете?
Ну, мы просто с Иваном, я здесь согласен с ним, я бы еще вспомнил, что еще раньше это началось, а писатели-шестидесятники, вот, писатели, которые были вынуждены на время или на совсем уехать в эмиграцию, теперь это, знаешь, золотой фонд русской литературы, несмотря на то, что...
с огромным опозданием.
Да, несмотря на то, что казалось, что вот это навсегда, это никому не нужно, это похоронят, это раздают бульдозерами, там, выставки и так далее, все это сейчас не подлежит никакому сомнению, да, с точки зрения восприятия, с точки зрения ценности. И, очевидно, так будет и с этим. Я не знаю, там придется ли нам жить в эту пору прекрасную, но мне кажется, что вот мы живем, мы столкнулись с такой историей, с которой человечество вообще еще ни разу не сталкивался, не сталкивалось. Потому что интернет дал каждому человеку, Иван, по-моему, об этом сказал, дал каждому человеку возможность быть равным с другими людьми. Дал каждому человеку возможность сказать то, что он думает, и это могут услышать все остальные, а могут не услышать. И если он представляет собой интерес, то он может завоевать внимание миллионов. Раньше для этого ему нужно было выйти в СМИ куда-то и там каким-то образом туда пробраться. А сейчас есть YouTube, и многие люди, там, я не знаю, тысячи людей становятся мегапопулярными, только один раз появившись на YouTube, иногда с вещами совершенно дурацкими, но тем не менее. Это совсем новая история. И когда люди могут общаться между собой по всему миру, не спрашивая разрешения у своих правительств, не спрашивая, там, можно ли сказать что-то или нельзя. Это совсем новая ситуация. Ее нам дал интернет. Ее, может быть, мы даже не до конца осмыслили. И то, те там процессы, которые происходят, Иван не сказал, и арабская весна, и на Украине тоже, и у нас, и где бы ты ни был, они накрепко сейчас завязаны на интернет. Не будь интернета, их бы или не было, и они были бы совсем другими. Они, может быть, были бы или там более кровавыми, или менее кровавыми, или там вообще не кровавыми, не знаю. Но это было, выглядело совсем по-другому. Мы сейчас в новой реальности, которую нам еще предстоит только осознать.
Да, но судя по событиям сегодняшнего дня, по-моему, общество проглотило это. Очередная пощечина.
Я не знаю, вот почему вот такой вывод сделали, почему наоборот. Сегодня очень хороший день. Сегодня прямо исторический день, когда Роскомнадзор попытался заблокировать что-то, оно работает. Мы сейчас с вами вместе можем выйти, вот Ивану можем написать что-нибудь, послать ему голосовое сообщение, он нам ответит через Telegram. И ничего не случится. Я больше чем уверен, что у него давным-давно стоит VPN или прокси, еще с китайских времен, или колец каких-то. Вот, и он совершенно спокойно пользуется Телеграмом и ответит нам. Нам ответит, знаете что, Владимир? Нам, скорее всего, ответит, ну, если сочтут нужным, конечно, масса государственных чиновников, государственных деятелей, которые никуда не делись, из Телеграма никуда не ушли. А некоторые из них открыто говорят, что пока закон им не будет запрещать это делать, они будут оставаться там. И вот это не может не впечатлять, это не может не вдохновлять. Как же проглотили-то? Наоборот, они сделать ничего не могут. Реально, мы сегодня наблюдаем за бессилием Роскомнадзора, за откровенной импотенцией.
Ну, можно и так истолковать, но в принципе, если бы государство полностью отказалось от своих планов и вернул все как есть, тогда вы, я считал, что это победа гражданского общества.
Знаете, так быстро, мне кажется, все не делается. Если у вас 18 лет закручивали гайку в одну сторону, то развинтить ее за один день, мне кажется, не под силу никому. Ну, разве что в силу каких-то совсем тектонических, революционных преобразований. Нет, сегодня никакой революции не произошло. Но, и может быть, нам даже не удалось развернуть эту гаечку в другую сторону по резьбе. Но то, что ход ее замедлился сегодня, это совершенно однозначно.
Иван, как вы считаете, если выиграет истцы в Страсбургском суде, то вернется ли все к изначальному статус-кво?
Ну, я в принципе не очень понимаю, почему мы должны как бы надеяться на это. Я не вижу оснований для этого. Я хочу сказать другое. Вот Александр говорил разные вещи там про то, как я в Телеграме отвечу. Это все, конечно, возможно. Просто я хочу историю одну поучительную рассказать из Китая. Это очень важно. Вот я в Китае поставил себе VPN, короче, и я с тех пор не могу его удалить, хотя у меня iPhone. И у меня место в телефоне кончилось почему-то мистическим образом. То есть на самом деле это история как бы битвы государства с технологиями и с программами и со всем остальным. Там столько всего как бы интересного нас ждет вообще впереди, столько как бы сюжетов, которые мы с вами сейчас даже представить не можем. Кто эти люди, которые этим всем будут заниматься, почему заказы, как бы, зачем, как это все будет устроено, что там в этой мутной воде будет плавать. Мы просто опять погружаемся в очень сложный мир, на самом деле, который, в принципе, таким и был всегда, но пока все было открыто и свободно, мы просто не обращали на это внимания, хотя как бы это все параллельно существует всегда, конечно, так или иначе. В общем, вся эта история о том, что на самом деле людям не следует воспринимать эту историю как какую-то примитивную. Поставили защиту, и все стало хорошо. И, конечно, это будет продолжаться, потому что наше государство пока что ошибочно идет по пути регулирования, по пути государственной политики, связанной с ограничением информации и с контролем над каналами. В то время как, на самом деле, нужно просто выходить с позитивными инициативами, переигрывать информационную повестку. И если так хочется, можно быть, пожалуйста, мировым лидером. Просто придумать что-нибудь интересное, предложить что-нибудь хорошее. И вперед, только рады будут.
Знаешь, ты про что рассказал сейчас, Вань, на самом деле? Про МММ же ты рассказал. Ну вот жили спокойно советские люди, носили деньги в сберкассу, а тут вдруг бам, появился какой-то МММ. Они все туда понесли и их облапошили. Вот примерно такая же история, безусловно, будет происходить и в технологическом плане. И происходили, и, ну, я имею в виду не только когда тебя кинут на деньги, но и когда будут воровать информацию, взламывать там и так далее. Мы на очень сложном пути, на самом деле, находимся. И государство нам как раз и предлагает, говорит, давайте я вас от этого, типа, от всего защищу, как бы говорит оно. При этом оно совершенно спокойно, вообще не задумываясь ни на секунду, выложит все твои персональные данные в сеть. Вчера же что было? Вчера Мосгорсуд выложил в открытый доступ персональные данные бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского. Они выложили его адрес. Ну, просто по недосмотру. Вот так они обращаются с персональными данными. Лежит на сайте домашний адрес, где он отбывает арест Вадима Ампелонского. Нормально? Вот так они обращаются. И будут у них ваши переговоры все, ваша переписка, они их точно так же выложат, сольют либо по глупости, либо за деньги.
Да, у нас уже было это все. У нас, кстати, позавчера было 18 лет захвата НТВ. И вот я помню, Сергей Доренко принес Зданович мое дело. Говорит, вот смотрите, Карамурза, вот его домашний адрес, показал все на всю страну. И это, говорит, прослушка его со стороны медиамоста. А потом, когда мы в суде доказали, что это не медиамост, а самого ФСБ, и принудили Зданоевича принести свои извинения, так он принес свои извинения, он еще не знал, что существует басманный суд, который все это отменит и сделает его правом, как законопослушный человек принес свои извинения, так что мы это все уже проходили. К сожалению.
У нас есть опыт. Опыт, может быть, даже негативный, но всегда можно использовать.
Да, только, к сожалению, все эти персонажи, я уж не знаю, никого уж не осталось в России. Потому что, вот, кстати, один из плюсов интернета – это международная его составляющая. То есть он может из любой страны мира выходить в эфир, правильно?
Конечно, безусловно, само собой. Если вас не заблокируют только в стране, тогда вам придется искать инструменты обхода. А их пытаются запретить, а вы пытаетесь найти инструментов обхода, ну и так далее. Это борьба с щита и меча, безусловно, но, как уже сказали все, по-моему, кто участвовал в этой передаче, трудно тягаться, как бы, полицейскому с инженером, ну, потому что у полицейского есть только устав, и там, чем он там руководствуется, не всегда законами, кстати, к сожалению, вот, но каким-то сводом правил. А инженера не сдерживает вообще ничто.
Да, я надеюсь, что сегодня мы присутствуем при одном из первых актов вот этого давления на журналистов, но они не оставят это без внимания, и на самом деле все, что я так понял, все, что сегодня сделано, можно осудить, правильно?
Мы работаем над этим, но скорее это вопрос к адвокатам, которые разрабатывают иски, да, вот, то есть те, которые работали над моими исками, или 40 человек, которые подали, я уверен, что будут еще. И будет оспариваться, собственно, то судебное решение, результат которого мы сегодня обсуждаем. И, конечно же, отсудить-то можно, весь вопрос в каком суде. Вот. В российском суде пока таких прецедентов не было. Что покажет ЕСПЧ, я тоже не знаю. Я здесь тоже согласен с Иваном, надо сказать. Как ни странно, не надо ждать, пока придет Европейский суд и все там типа расставит по своим местам. Мы сами должны действовать сообразно тому, что мы не нарушаем законов, даже тех, даже безумных законов, которые в последнее время понапринимали. Помните, соблюдайте свою конституцию, да, как там
да, был знаменитый слоган? Да, Есенин и Вольфин придумал.
Так вот, мы же все пользователи. Я вот сейчас не от лица кого-то там, себя даже. Я обычный пользователь, такой же, как... Я тоже не сильно технически продвинут-то. Я говорю, исполняйте свои собственные законы. Вот, давайте, хорошо, если вы даже придумали каких-то идиотских законов, ну, давайте попробуем их исполнить. Вот. И потому что у нас есть Конституция, которая предусматривает нам тайну переписки. Ну, измените Конституцию тогда и скажите, что нет у вас никакой тайной переписки. До свидания. Вот, давайте.
Более того, цензуры тогда.
Цензура, да.
Цензура тогда должна быть.
Цензура.
Раз это все там перелистывается, значит, цензура, которая запрещена в нашей Конституции.
Да, ну несколько статей. Очевидно, нарушаются.
Да, несколько статей, это очень мягко сказано.
Я имел в виду данным случаем. Так-то мы можем, конечно, рассмотреть всю, наверное, Конституцию, и там найти бы, что выполняется.
Ну что ж, сегодня впервые потерпел поражение истец, присутствующий у нас в студии, Александр Плющев, в борьбе за мессенджер Telegram. Но мы будем рассчитывать, что впереди его ждет еще не один успех. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, и также программа Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман. И Дмитрий Налитов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».